Глава 20. В блендере. Скажите, что мне это снится. Кажется, мир вокруг меня сошел с ума. Кружится, спотыкается и падает, как будто все мы вертимся внутри одного блендера. Все начинается просто. Совершенно разные люди. Живем, общаемся, веселимся и любим. Сами по себе. А потом кто-то щелкает кнопкой, дает команду, и мы смешиваемся, превращаемся в единую массу. Будет ли она съедобной, зависит от повара, который рискнул нажать кнопку. Но что делать, если ее нажал маленький мальчик и сделал это совершенно случайно? Только что я искренне радовалась и сейчас споткнулась. Запнулась обеими ногами и полетела лицом в режущей ладони песок. Упала за двоих, потому что рассказать об этом. Хватит ли у меня сил? Нужно ли? Лиля Смирнова. За обедом. Да что ж за день такой? Неделя тишины и спокойствия обернулась целым штормом проблем сразу. Когда же вернется мама? Лиля, на ходу сбрасывая кроссовки, вбежала в комнату брата. На полу валялись альбомные листы, краски и карандаши. На одном наборе выразительно стоял отец, с силой нажав на хрупкие деревяшки ногой. Треск, вскрик брата, громкий, как будто ему сломали ногу, а не пачку простых карандашей. «Займись учебой, а не ерундой!» — прорычал отец. Он был вновь пьян и зол. «Ты этими малеваниями на жизнь не заработаешь!» «Я тебя ненавижу!» — гаркнул Петька и толкнул его в сторону выхода из комнаты. Увы, весовая категория была не та. Тот лишь пошатнулся, но устоял. Схватил сына за плечо и швырнул на кровать. «Закрой варежку! Ты на мои деньги жрешь и шмотки себе покупаешь! На краски эти чертовы тратишь мои деньги! Как будешь сам зарабатывать, тогда и поговорим!» — свирепел грузный мужчина. «Я на мамины живу!» — закусил у дела парень и ступил на запретную территорию. «Понял!» «Ах ты, говнюк мелкий!» — рассвирепел отец. «Стой!» Лиля бросилась вперед, чтобы помешать ударить, но только попала под руку. Мужчина отшвырнул ее в сторону. Удар о что-то твердое оказался на удивление сильным. Плечо, а следом и голова встретились со стеной. Реальность на несколько мгновений мелькнула перед глазами вместе со вспышкой боли. Девушка медленно сползла на пол. Ладонь уперлась в пружинку валяющегося на полу альбома. «Лиля!» — крикнул Петька. «Помогите!» Он метнулся к выходу, но его опередил обернувшийся в сторону дочери мужчина. Взгляд Лили сфокусировался и встретился с его. Испуганный, нетрезвый, с покрасневшими белками. У них были глаза одного цвета, светло-карие. Ее наполнены слезами, его затуманены алкоголем. Мгновение мужчина сорвался с места, хлопнула дверь квартиры. «Ты как? Вот козел!» Петька тряхнул ее за плечи. Боль пронзила ушибленное плечо. Каждое движение отдавалось в висках. «Осторожнее, больно. Нормально я». Лиля попыталась подняться. Пошатнулась, но смогла устоять на ногах. «Ты в порядке? Красивый рисунок». Она подняла с пола помятый листок и увидела красивый натюрморт. Простой, но с ровными линиями и правильными тенями. Сама Лиля никогда так рисовать не умела, даже будучи старше Петьки. «Спасибо», — придержал ее за локоть. «Идем на диван. Тебе надо посидеть. Я скорую вызову, и полицию надо». «Не надо. Дождемся маму. Она завтра прилетает. Мы сейчас наворотим дел, а проблемы будут у нее. Новые. Пусть сама решит, что делать». Села и с удовольствием откинулась на мягкую спинку. Боль потихоньку отступала. Если сотрясение и было, то достаточно легкое. «Ты права». Брат хмурился, сосредоточенно покусывал губы и выглядел странно взрослым. «Тебе водички принести?» «Нет, иди посмотри, что выжило из твоих рисовальных штук. Я пока приду в себя». Лиля постаралась как можно быстрее переодеться в цветастые пижамные штаны и футболку, оголяющую плечо, а вместе с ним и солидную гематому. В таком виде удобнее было прикладывать к травме замерзшее мясо. Увы, драгоценные первые минуты были утеряны, и холод помогал не так хорошо, как хотелось бы. Девушка сидела на кухне, вяло размешивала больной рукой вторую ложку сахара в чае, чтобы хоть как-то подсластить этот день. Когда на кухню с самым траурным видом вошел Петька, как на похоронах, неся перед собой ту самую коробку карандашей, которую раздавил отец. В глазах брата стояли слезы. «Петь, что такое?» Удивленный взгляд на самую простую, казалось бы, коробочку. «Карандаши. Настоящие, профессиональные. Из Франции. Мне их Максим подарил, чтобы я лучше тренировался». Осторожно опустил свою ношу на стол. «Они все переломаны. Все до одного. Он их пополам сломал». Брат едва не плакал, вытаскивая из коробки злосчастный карандаш. «Ну...» Лиля замешкалась. Она ничего в этом не понимала, но по лицу брата было понятно. Для него этот подарок очень важен. «Может, подточим? Реанимируем их?» Он примерно посередине разломил. «Они угольные. Я даже не знаю, как их точить», — выдохнул мальчик. «В интернете толком не нашел ничего. А вдруг испортим? Давай позвоним Максиму и спросим», — предложила Лиля. «Нет», — очень резко выкрикнул Петька. «Тогда он подумает, что я неаккуратный и все сломал. Надо просто придумать, как их наточить». «Еще чего. Я сейчас позвоню и все объясню», — настояла девушка. «Ничего страшного не случилось. Проконсультируюсь. У тебя есть его телефон?» Только сейчас она сообразила, что телефона Максима Кравцова у нее нет, только Марины и Руслана. Называется «Выбирай на больную голову, кому позвонить. Давай сюда». «Максим, здравствуйте. Это Лилия Смирнова». Начала несмело, как только художник молча принял вызов. На том конце не произнесли ни слова, только что-то заскрежетало. «Алло, Максим, слышите меня?» — повысила голос девушка. «Слышу, булочка, слышу!» — пропыхтел художник. Веселый голос будто отражался не только от динамика телефона, но и эхом пролетал по достаточно большому помещению. «Ты вовремя? Выйди в подъезд, у меня тут проблемка». «В наш подъезд?» — уточнила обалдевшая Лиля. «А в чей же еще?» — хмыкнул художник. «Секунду. Петь, посиди дома. Максиму, Руслана, я все узнаю и вернусь», — коротко ответила брату и с мясом в руках выскочила в подъезд. Сцена на лестничной клетке была достойна как минимум экранизации от фонда кино, как максимум Оскара. Девушка в тапочках-собачках, пижаме и с куском подтаявшей грудинки в руках и два парня, стоящих домиком. Если Макс только слегка пошатывался, то Руслан просто болтался на его плече и нес какую-то чепуху. «О, Лиля! Мы в замок попасть не можем», — рассмеялся он, протягивая ей ключ. «Да, в таком состоянии замочная скважина — непреодолимое препятствие. А Симыч у Маргариты Семеновны. Наверное, надо с ней поговорить, чтобы он там переночевал». «Еще чего!» — возмутились из-за двери квартиры напротив. Щелкнул замок, и Симыч с недовольной мордашкой вышел созерцать это полухудожественное непотребство. Следом за ним на площадку выскочила и Маргарита Семеновна. «Гусары вернулись!» — хихикнула она, глядя на лестничный пейзаж. Перевела взгляд на Лилю. «Хм, а дамы вооружились!» Она угадала. Девушке отчаянно хотелось швырнуть в кого-нибудь куском сырого мяса и завыть на луну. Прекрасное окончание дня. Лучше некуда. «Давайте ключ. Сначала погрузим тело». Пришлось взять на себя командование единственной трезвой голове. Да не повернется язык, так сказать, про Маргариту Семеновну. Лиля забрала у Макса ключи и впустила всю компанию внутрь. Стоило переступить порог квартиры, как ее наглым образом вырубившийся хозяин очнулся. «О, Лилечка!» Громогласно обрадовался он и сделал шаг вперед, навалившись на девушку. В нос ударил острый пивной запах. Лиля поморщилась и попыталась оттолкнуть Руслана. «Хватит с нее пьяных на сегодня!» «Солнышко, как я по тебе соскучился! Злючка такая мне звонила сегодня!» Зажал ее крепче, заставив вскрикнуть от боли в плече. Максим, наконец, очнулся и оттащил друга от испуганной девушки. «Так, Рус, идем-ка спать. примиряюще произнес он и попытался увести любвеобильного кондитера в комнату. «Нет, у меня же гости, я не могу спать!» Негодовал он, но через минуту передумал. «Или пойду, если Лилька будет моим плюшевым медвежонком!» Плюшевому медвежонку захотелось провалиться сквозь землю под красноречивыми взглядами Маргариты Семеновны и Симыча. К счастью, Макс не терял времени даром и все-таки уволок друга спать без мягкого и пушистого инвентаря. Полчаса спустя Руслан благополучно похрапывал в комнате. Маргарита Семеновна была отправлена к Петьке, чтобы успокоить, а заодно и убрать благоухающий кусок мяса в морозилку. Лиле же достался вынос мозга в лице двух Максимов разной степени трезвости. «В честь чего банкет?» — поинтересовалась девушка. «Да так, посидели в баре, поговорили и немного перебрали». Художник почесал взлохмаченную голову. «Все будет норм. Он не буйный. Только тазик ему подставь, я забыл». «Чудесно!» — выдохнула Лиля, приобняв напряженного Симыча. Тот изучал недоверчивым взглядом пьяного крестного и предпочел стоять поближе к более адекватной девушке. «Иди домой, а то тебе Марина голову оторвет». «Ага, уже звонила. Я завтра тебя наберу, ок?» — обрадовался возможности ретироваться Макс. Он достал из заднего кармана джинсов мобильник и принялся увлеченно тыкать в приложение для вызова такси. «Кстати, а чего ты хотела? Зачем звонила? Завтра поговорим». «Это вопрос для трезвой головы», — краешком губ улыбнулась девушка. На взлохмаченного голубоглазого художника, что так виновато смотрел на нее, при его немалом росте получалось все равно сверху вниз. Злиться было невозможно. «Ладно, такси прибудет через 2 минуты. Я пошел». «Бывай, Макс, не обижайся», — пожал хмурому крестнику руку. Тот дуться на взрослых не прекратил. Стоило пошатывающемуся Кравцову натянуть куртку и покинуть квартиру, как Симыч тихо произнес: «Лиль, ты же меня одного не бросишь?» Этот Максим смотрел снизу вверх и хлопал своими огромными глазищами. Отказать ему — это фантастика. Да и бросить ребенка с нажравшимся в дрова родителем — нет уж. Руслан на первый взгляд казался спокойным, но мало ли. «Не брошу». Присела и аккуратно обняла ребенка. Чуть поморщилась от боли в плече. Она подумала пригласить его ночевать к себе. Петька точно был бы не против. Но если вернется отец... Нет уж, лучше пьяный Руслан. «Тогда мы будем читать книжку. По ролям!» Тут же оживился парень и громко топая умчался в свою комнату. Лили не успела ничего возразить, зато вспомнила про тазик. Да уж, он вполне может ему понадобиться. Еще было бы неплохо найти в этом доме аптечку. Тазик и даже аптечку обнаружить удалось без труда. Лилия тихо, стараясь не разбудить любвеобильного Руслана, вошла в комнату. Кондитер в позе храпящей звезды развалился на широкой двуспальной кровати, прямо поверх покрывала. Девушка не сдержала смешок, аккуратно поставила тазик рядом с кроватью и положила на тумбочку пачку активированного угля. На всякий случай добавила мизим, аспирин и фосфолюгель. Все, что может пригодиться с жестокого похмелья. Добежала до кухни, налила стакан воды и поставила рядом с таблетками. Это ему точно лишним не будет. Краем глаза заметила, что балконная дверь расположена именно в этой комнате. Приоткрыла на проветривание. К утру Руслан рисковал задохнуться собственным перегаром. «Как хорошо!» — произнес тихий голос. Лиля не сразу сообразила, что такой непривычный, мягкий, вкрадчивый тон принадлежит кондитеру. «Почему я такой мудак? Как мог не понимать?» «Нет, теперь я все понимаю. Ты была права. Ты была права, что сбежала. Я не должен был уходить. Не должен был бросать ради Франции. Катя, я не должен был. Я...» Лиля не дослушала и стремительно выбежала из комнаты. Сердце сжало стальными тисками. Боль теперь была повсюду, не только в голове и плече. Этот пьяный бред ударил ее сильнее, чем сегодня отец. Чтобы Симыч не видел выступивших на глазах слез, она спряталась в ванной и изо всех сил плеснула в лицо ледяной водой. Умылась несколько раз, приходя в себя, смывая безумную ревность. Что это еще могло быть? Каждая клеточка тела негодовала, злилась на то, что кто-то завладел его мыслями и чувствами. Внутри поселилась капризная маленькая девочка, которая неистово топала ножками, била руками в стены и требовала вернуть Руслана ей, не отдавать никому, даже пьяного. «Лиль, мы читать идем?» В дверь ванной тихо постучали. «Да, идем», умылась, чтобы не уснуть. «Лучше бы я умер вчера». Первая мысль в голове Руслана стала более оптимистичной, когда в поле зрения попал спасительный стакан воды и вожделенные таблетки. Закинулся сразу всем, чем смог, и, пошатываясь, поднялся на ноги. Тошноты не было, но слегка штормило. Осмотрелся в поисках телефона. Тот тихо мерцал индикатором на книжной полке в углу. «Твою ж мать!» — выругался, запнувшись о неприметный тазик у кровати. «Вот зараза!» На всякий случай взял его в руки, чтобы больше не запинаться. Да и все равно в душ пойдет. Тазик там пригодится. Или не пригодится. Да кому какое дело? Главное, по графику сегодня нерабочий день и заказы только на завтра. Счастье есть. А нет, есть сейчас далеко не счастье. От одной мысли о еде начало мутить. Срочно в душ! Полчаса спустя, отмокший в ванной, натертый мочалкой и вполне довольный жизнью Руслан, если не считать небольшое бомбалейло в мутной голове, вошел в кухню-гостиную и замер на пороге. Его взгляд привлек далеко не вожделенный кувшин с прохладной водичкой, а идиллическая картина на диване. Лилия и Симыч спали в обнимку. Мальчик по-хозяйски накинул на девушку ногу, обнял и уткнулся носом в обнаженное плечо. Майка съехала, демонстрируя истинно черный синяк. Рядом с диваном валялась любимая книжка сына, которую они обычно читали по ролям перед сном. Хоть синяк на плече и портил картину, Руслан невольно улыбнулся. Осеннее солнце уже проснулось и первыми лучами проникло в комнату, путаясь лучами в растрепанных темных волосах девушки. Та словно почувствовала их прикосновение, или, может быть, его взгляд, вздрогнула и